8. Та ночь в постели с Эдди стала лучшей в моей жизни. И не потому, что забила последний гвоздь в гроб Джона Клейтона. Она вновь открыла дверь в наше общее будущее. Когда мы закончили заниматься любовью, я впервые за многие месяцы провалился в глубокий сон. Проснулся в 8 утра, когда солнце уже встало, на кухне ангелы пели по радио «Мой бойфренд вернулся», и до меня долетал запах жарящегося бекона. Скоро Сэйди позовет меня к столу, но пока не позвала. Еще не позвала. Я закинул руки за голову и уставился в потолок, удивляясь тому, как глупо, фактически безрассудно вел себя после того, как позволил Ли Освальду уехать на автобусе в Новый Орлеан, не попытавшись остановить его. Мне хотелось узнать, принял ли Джордж де Мореншильд непосредственное участие в неудачном покушении на жизнь Эдвина Уокера или ограничился только подзуживанием. Что ж, имелся достаточно простой способ это выяснить. Де Мореншильд знал ответ, и я мог у него спросить. Девять. Сэйди ела лучше, чем за все время, прошедшее с того дня, когда Клейтон вломился в ее дом, да и я не мог пожаловаться на отсутствие аппетита. На пару мы уговорили полдесятка яиц, не говоря уже о гренках и беконе. Когда грязные тарелки перекочевали в раковину, а она курила и пила вторую чашку кофе, я сказал, что хочу кое-что у нее спросить.
«Если насчет второго шоу, не думаю, что смогу пройти через это дважды».
«Нет, речь о другом. Но раз уж ты заговорила об этом, что именно сказала тебе Элли?»
«Что я должна перестать жалеть себя и присоединиться к команде».
«Круто». Сэдди погладила волосы, прижимая их к обезображенной щеке, механически.
«Мисс Элли не отличается тактом и деликатностью. Она шокировала меня, влетев сюда и заявив, что пора перестать валять дурака. Это точно. И она была права».
Сэйди перестала разглаживать волосы и резко отбросила их назад.
«Так я буду выглядеть отныне и до скончания веков, с некоторыми улучшениями, поэтому мне пора к этому привыкать. Сэйди предстоит выяснить, верна ли давняя поговорка о том, что с лица воды не пить».
«Об этом я как раз и хотел с тобой поговорить».
«Давай».
Она выпустила дым через ноздри. «Допустим, я увезу тебя в такое место, где врачи смогут устранить повреждения на твоем лице. Не полностью, но гораздо лучше, чем это могут сделать Эллертон и его команда. Ты поедешь со мной, зная, что мы больше никогда не сможем вернуться сюда». Она нахмурилась.
«Гипотетически?»
«Если честно, то нет». Она нарочито медленно затушила сигарету, обдумывая мои слова.
«Как мисс Мими поехала в Мексику в надежде на экспериментальные методы лечения? Потому что я не думаю...»
«Я говорю об Америке, милая».
«Что ж, если это Америка, я не понимаю, почему мы не сможем...»
«Второй момент. Мне, возможно, придется уехать. С тобой или без тебя».
«И ты уже никогда не вернешься?»
На ее лице отразилась тревога. «Никогда. Ни один из нас не сможет вернуться по причинам, которые сложно объяснить. Полагаю, ты решишь, что я свихнулся».
«Я знаю, ты в своем уме».
Тревога осталась, но эту фразу она произнесла без малейшей запинки. «Возможно, мне придется сделать нечто такое, что правоохранительные органы сочтут очень плохим. На самом деле, ничего плохого в этом нет, но мне никто не поверит».
«Это... Джейк, это как-то связано с тем, что ты говорил мне об Эдле Стивенсоне, о его словах, что он готов ждать, пока не замерзнет ад?»
«В каком-то смысле. Но есть одна загвоздка. Если я смогу сделать то, что должен, и меня не поймают, а я думаю, что смогу, для тебя это ничего не изменит. Твое лицо все равно останется в шрамах в большей или меньшей степени. Но там, куда я могу взять тебя, медицина позволяет делать то, о чем Эллертон может только мечтать».
«Но мы никогда не сможем вернуться».
Она говорила не со мной, пыталась уяснить это для себя. «Не сможем. Помимо всего прочего,
Если бы мы вернулись 9 сентября 1958 года, там бы уже существовала Сэйди Данхилл, и мне не хотелось думать о том, что бы из этого вышло. Сэйди поднялась, отошла к окну, долго стояла спиной ко мне. Я ждал.
«Джейк?»
«Да, милая».
«Ты можешь предсказывать будущее? Можешь, да?»
Я молчал.
«Потому что ты пришел из будущего?»
— испуганным голосом спросила она. Я молчал. Она повернулась ко мне, очень бледная.
«Джейк, пришел?»
«Да». С моей груди свалилась 70-фунтовая гиря, и одновременно я испугался. За нас обоих, но прежде всего за нее.
«Насколько издалека?»
«Дорогая, ты уверена?»
«Да. Издалека?»
«Почти 48 лет».
«Я умерла?»
«Не знаю. Не хочу знать. Я живу здесь и с тобой». Она задумалась. Кожа вокруг красных шрамов стала почти белой, и мне хотелось подойти к ней, но я боялся пошевелиться. Вдруг она закричит и убежит от меня.
«Почему ты пришел?»
«Чтобы не дать одному человеку кое-что сделать. Я убью его, если придется. Если буду совершенно уверен, что он заслуживает смерти. Пока я этого сделать не смог».
«И о чем ты говоришь?»
«Через 4 месяца, в этом я как раз уверен, он убьет президента. Убьет Джона Кеннеди». Я увидел, как колени Сэйди начали подгибаться, но ей удалось оставаться на ногах достаточно долго, чтобы я успел ее подхватить.